Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Певец гнева» о фильмах режиссера Мартина Скорсезе и рассказ о работе Украинского евразийского института «Свободы». Будучи одним из самых смелых новаторов, режиссер Мартин Скорсезе во многом предопределил путь американского кино в 70-е и 80-е годы. Великолепный рассказчик и мастер визуальной образности, он завоевал славу, трансформируя свою страсть и энергию в фильмы, полные кинематографического действия. Скорсезе считают одним из самых видных американских режиссеров своего времени. В феврале на экраны вышла его новая работа «Закрытый остров», или в российском прокате его еще называют «Остров проклятых». И это вновь заставило критиков начать обсуждать его творчество, рассказывает Марина Ефимова.
Когда спрашиваешь у людей, даже самых далеких от мира кино, что поставил режиссер Мартин Скорсезе, все сразу говорят: «А, таксист». Действительно, «Таксист» – фильм о Трэвисе Бикли, ветеране Вьетнамской войны, водителе нью-йоркского ночного такси, спасителе человечества и убийце, потряс в 76-м году зрителей всего мира. Сцена, в которой Бикли перед зеркалом ведет разговор с воображаемым обидчиком, стала одной из самых знаменитых в американском кино.
You're talking to me? You're talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here.
Однако те, кто следил за новинками, заметил Мартина Скорсезе на 10 лет раньше, в 67-м году, когда появилась его студенческая короткометражка «Бритье», фильм без слов. Обычная утренняя процедура снята в этом фильме с такой трагической значительностью, что когда в конце герой, побрившись, перерезает себе горло, это кажется чуть ли не неизбежным следствием каждого бритья. Формально Скорсезе учился кинематографии в университете NYU, а фактически лет с 7, когда его родители, сицилийские эмигранты, работавшие в прачечной в Little Italy, начали брать его с собой в кино. Скорсезе вспоминал:
«Кино заворожило меня сразу, но только лет с 11-12 я начал понимать, что написанные на экране имена что-то значат. Фильмы с именем Джона Форда отличались от фильмов с именем Джона Хьюстона. Фильмы с актером Джоном Уэйном без имени Форда в титрах были хуже, чем те, где в титрах стояло имя Форда. Я уже знал эти имена – Казан, Форд, Хьюстон, Хокс, хотя еще не знал, что именно они делают в фильме».
Жизнь иммигрантского мальчика, да еще коротышки и астматика в итальянском районе Нью-Йорка начала 50-х годов была, мягко говоря, своеобразной. Главными авторитетами в районе были гангстеры, и единственным противоядием против их влияния и соблазна их жизни была религия. Скорсезе рассказывает:
«Католическая религия была важнейшей частью моего детства, настолько важной, что я захотел стать священником, начал даже учиться. Но тут началось странное чередование. Я проводил часы в церкви, а потом часы на улицах Little Italy в обществе моих полупреступных друзей. И так каждый день из церкви на беспощадные улицы, где молодежь жила от одного конфликта до другого на грани драк, а то и убийств. А с улиц обратно в церковь. Это было довольно тяжело выносить».
В этой странной жизни кино для Марти Скорсезе, возможно, так и осталось бы лишь недостижимым предметом любви, если бы не появился человек, показавший, что фильм может стать самовыражением. Этим человеком был актер и режиссер Джон Кассаветис, пионер независимого американского кино.
«Кассаветис был моим главным учителем. Он показал, что кино может быть личным и достоверным. Режиссеры Форд, Орсон Уэллс, Пауэлл снимали в студии, что делало их фильмы чуть искусственными, а Кассаветис вышел с камерой на улицу. Так он снял свои фильмы «Женщина под шофе», «Лица мужья». Снимать на улице или в жилом доме было тяжелей, более трудоемко, чем в студии, но зато какой реальностью сразу пахнуло».
Первый опыт самовыражения Мартина Скорсезе, почти автобиографический фильм «Злые улицы», сразу обратил на себя внимание. Рассказывает замечательная актриса Эллен Бёрстин, которая в начале 70-х была уже знаменитостью.
«Мне понравился сценарий под названием «Алиса здесь больше не живет». Я позвонила Фрэнсису Копполу спросить, не может ли он мне посоветовать режиссера на этот фильм. Он сказал: «Есть тут один новый парень. Посмотри его фильм «Злые улицы». Я посмотрела, и фильм меня просто ошеломил. Там не было привычной полированной голливудской реальности. Люди в нем вели себя так, как они ведут себя в жизни, а не так, как они ведут себя в голливудских фильмах. Это был какой-то новый, серьезный, неожиданный этап в нашем кино, и это было то, что мне нужно и интересно.
It was people behaving the way people behave, not as Hollywood usually presents them to be. And that was something that interested me.
Замечательный фильм «Алиса здесь больше не живет», второй заметный фильм режиссера Скорсезе, история молодой вдовы, которая с 10-летним сыном едет через всю Америку, находя по пути работу, чтобы накопить денег на следующий этап дороги. Эта женская одиссея много мягче, чем остальные фильмы Скорсезе, но и там отношения Алисы с мужчинами рано или поздно кончаются взрывами насилия, ярости, грубости. Эта неуправляемая эмоция станет постоянной темой Скорсезе. О ней участник нашей передачи, киновед Томас Доерти.
В работах Скорсезе многих зрителей отталкивает извержение ярости и насилия. «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Славные парни», «Мыс страха», «Банда Нью-Йорка», «Отступники» полны и насилия, и ярости. Причем Скорсезе показывает насилие настолько убедительно, что одних это физически отвращает, а других пугает своей заразительностью. Если вы помните, Джон Хинкли, стрелявший в президента Рейгана, объяснял свой поступок влиянием фильма «Таксист» и безответной любовью к актрисе Джуди Фостер, которая в фильме сыграла малолетнюю проститутку. Скорсезе, если говорить об эмоциональной стороне его фильмов, самый яркий выразитель мужского гнева. Его косноязычные герои, которых, кстати сказать, почти всех играет любимый актер Скорсезе Роберт Де Ниро, Трэвис Бикли, боксер из фильма «Бешеный бик», саксофонист из фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», не умеют по-другому выразить свою несчастливость, свою неадекватность миру, одиночество, чувство вины или неразделенную любовь. А вот женщины у Скорсезе – искупительницы, в них возможно спасение.
Может быть, из-за этой неконтролируемой ярости фильмы Скорсезе до недавнего времени не получали премии «Оскар». Даже «Таксист», получивший пальмовую ветвь в Каннах. Даже фильмы, за которые его актеры получали «Оскаров». Например, Эллен Бёрстин за фильм «Алиса здесь больше не живет», Де Ниро за «Бешеного быка», Пол Ньюман за фильм «Цвет денег». Более того, постоянный монтажер Скорсезе Тельма Шумейкер получила 4 «Оскара» за работу в фильмах Скорсезе. А сам режиссер только один – за поздний фильм «Отступники». Гнев и насилие в фильмах Скорсезе – бесспорно отражение его жизни в «Литл Итали». И этот шок детства отразился не только в творчестве. Читаем в статье критика Хэлла Хинсона, опубликованной в газете «Вашингтон Пост» в 1991 году.
На съемках фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» в 1977 году Скорсезе в приступах гнева и отчаяния сбил столько телефонов-автоматов в городе, что мастеров подрядили на круглосуточную работу. Друзья подкладывали ему легкие стулья, чтобы он мог их ломать, не портя дорогой мебели. На некоторых съемках сотни статистов часами ждали, пока психотерапевт склеивал Скорсезе по частям в его уборной. Когда он разговаривал, его слова вылетали со скоростью автоматной очереди и колотили вас, как маленькие кулаки. Эта нервность продолжалась вплоть до триумфального шествия фильма «Бешеный бык». После него Скорсезе почувствовал уверенность. Нервный и суматошный 35-летний вундеркинд стал, наконец, взрослым человеком.
Поразительная вещь. Вместе с нервностью и яростью режиссера из его фильмов словно ушла часть его оригинальности. Осталось мастерство, но исчез тот больной нерв, который делал фильмы Скорсезе такими безошибочно скорсезовскими. Это заметили почти все критики. Спор идет только о том, когда и почему это случилось. Многие считают, что это началось еще тогда, когда Скорсезе попробовал себя как бы вне сферы своей компетенции. Например, в фильме 1977 года «Нью-Йорк, Нью-Йорк», задуманный как мюзикл.
Well, I think part of that is Martin Scorsese's affinity for the classical Hollywood studio system.
Я думаю, тут сыграла роль приверженность Скорсезе к традиции классического Голливуда, где многожанровость была предметом профессиональной гордости. Отсюда мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который теперь массовые зрители помнят только благодаря популярной песне. Отсюда же попытка сатиры «Король комедии», а позже экранизация романа Эдит Уортон «Век невинности». Иногда жанровый эксперимент ему удавался, иногда не очень.
Тут я не вполне согласна с вами, дорогой профессор Доерти. По-моему, дело не в жанре. К фильму «Нью-Йорк, Нью-Йорк» можно предъявить несколько претензий. Но если это эксперимент, то, боже, какой талантливый и интересный эксперимент. Вспомните сцену знакомства. Герой Роберт Де Ниро пристает к незнакомой девушке, которую прелестно играет Лиза Минелли. Клянчит номер ее телефона, а все ее реплики состоят только из слова «нет». «No».
Now, I want to give you phone numbers.
No.
No what?
No.
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 No, 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 no. You don't understand.
No, no.
Just, you got a pencil or
no.
something? Give me your number now and I'll remember.
No.
Yes.
No.
Yes.
No.
Yes.
No.
Can I meet you in Central Park?
No.
Сатиру Скорсезе «Король комедии» можно назвать неудачей. Но я вот только что пересмотрела ее. И сколько раз узнала себя саму в нелепейшем герое, которого гениально играет Роберт Де Ниро. Недаром Скорсезе считал роль в этом фильме лучшей актерской работой Де Ниро. По-моему, Скорсезе утратил свою оригинальность, надеюсь, временно, начиная как раз с одного из самых популярных своих фильмов, про жизнь гангстеров 50-х годов, которую он хорошо знает. Я говорю о фильме 90-го года «Славные парни». Там есть масса замечательных сцен. Например, когда самый неуправляемый гангстер, которого играет Джо Пещи, из ничего заводится на обиду и нарастающую ярость. Причем он якобы просто разыгрывает своего партнера, но мы видим, как в том нарастает страх.
Ну, Джоуи, какой ты смешной. Что значит смешной? Ну, смешной, у тебя смешные истории. Что я, клоун, по-твоему? Ну что ты, твои истории смешные. Я не знаю, как объяснить. Нет, это я не знаю. Это ты сказал, что смешной. Так ты и объясни, чем это я смешон.
Только зрители приходят в ужас от бесчеловечности персонажа Джо Пещи. А остальные персонажи относятся к этому просто как к неудобству. Ни один из них не испытывает даже намека на раскаяние. В фильме никто не интересен. Вы никому не сочувствуете, даже жертвам.
Что вы такое говорите, Марина? «Славные парни» — один из лучших фильмов Скорсезе. Вы не должны сочувствовать его героям. Они получают то, что заслужили. В кино не обязательно кому-то сочувствовать. Вы знаете, я впервые посмотрел этот фильм, будучи в Европе. И как это было чудесно — ощутить вдруг витальность, энергию, темп американского кино. Пусть с насилием, но и с этническим богатством, с яркостью и красотой кадра. Я получал наслаждение от кинематографического совершенства этого фильма. Не важно, что его герои отпетые негодяи, важно, что их играют прекрасные актеры. Джо Пещи получил Оскара за эту роль. Играют с полной убедительностью, с фантастической энергией. Это лучший фильм Скорсезе за последние 20 лет. Надеюсь, после этого гимна вы не станете хуже обо мне думать.
Нет, конечно. Фильм действительно мастерский, сочный. Но и в «Злых улицах», и в «Таксисте», и в «Бешеном быке» ярость, насилие или мотивируются в больном мозгу спасением невинности, как в «Таксисте», или приводят к тяжелому раскаянию и даже просветлению, как в фильме «Бешеный бык», который кончается просто цитатой из Евангелия от Иоанна. Невежественные или страстные герои Скорсезе не в силах себя контролировать, но они знают свой грех. Там есть внутренняя борьба в душе героя. И режиссер показывает нам это. От первого кадра «Бешеного быка», сделанного замедленной съемкой, просто захватывает дух. Одинокий боксер в халате с капюшоном топчется перед поединком на пустом ринге, который окружен затуманенной, почти невидной, беззвучной толпой. Это не просто красота кадра, это уже красота трагедии.
Это очень интересная и важная часть творчества Мартина Скорсезе. Он католик и по воспитанию, и по семейной традиции. В своих картинах он не касается прямо религиозной темы, кроме фильма «Последнее искушение Христа». Он, казалось бы, бежит от религии, ведь все его герои – ужасные грешники. Тем не менее, почти в каждом его фильме присутствуют две духовные категории, воспитанные католицизмом – чувство вины и жажда искупления. Но даже если этого нет, его грешники все равно несут ответственность за свои грехи и преступления. В картинах Скорсезе всегда заметна некая система координат, созданная религиозным чувством. В его фильмах нет проповеди, нет священников, которые говорят зрителю, что хорошо и что плохо. Тем не менее, Скорсезе создает у зрителя реальное ощущение важности нравственного закона, который герои его фильма приступили.
Профессор Дойти, ну вам не кажется, что в какой-то момент фильмы Скорсезе «Мыс страха», «Отступники», «Закрытый остров» стали уже не его персональными работами, а скорее голливудскими традиционными жанровыми фильмами, очень профессиональными и мастерскими, но не оригинальными?
Не знаю. Конечно, многие режиссеры, старея, достигая успеха и признания, начинают терять или притуплять какой-то важный нерв в своем творчестве. Однако Джон Форд или Хичкок не теряли своей энергии даже в старости. К Роберту Олтману в старости, можно сказать, пришло второе дыхание. Последние вещи Скорсезе мне тоже не понравились. Ни «Отступники», ни последний фильм «Закрытый остров». Эта картина – фильм ужасов, преступно-психологическая драма хичкоковского образца, но мрачнее. Хотя, опять-таки, у Скорсезе всегда найдется что-нибудь интересное, и его фильмы всегда стоит смотреть. Поэтому я с надеждой и любопытством жду его новых работ.
И я жду с надеждой, потому что одно свойство Мартина Скорсезе ни разу ему не изменяло – его страсть к искусству кино. «Люди занимаются кинематографией по разным причинам», – пишет критик Хинсон. «Скорсезе, потому что одержим кино». Его кровь – чистый целлулоид, и никто из живущих американских режиссеров не обладает таким внутренним пониманием этого искусства. Его камера – инструмент игры и страсти.
О творчестве режиссера Мартина Скорсезе рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода.